Добрый день, вітаю всіх на Свободі Преміум. З вами Ганна Соус і мой суразмовця, російський письменник і публіцист Віктор Шендерович. Добрий день.
Добрий день, здравствуйте, Ганна.
Ми в живому ефірі поговоримо про те, як розпочата Росією війна супроць України повпливала на відносини поміж російцями і українцями, поміж білорусами і російцями, а так само про ставлення до російської культури. Я на русский язык сейчас перейду. Виктор, я в самом начале хотела вас спросить, вот эта война против Украины, как бы вы определили, это война Путина, это война КГБ или ФСБ, ну как эту спецслужбу назвать, или это война большой части российского народа?
Это, конечно, война Путина, но Путин, есть такое в психиатрии понятие индуцированный бред. Путин этим бредом имперским, антиукраинским, да, мессианским в значительной степени, он за 20 лет сумел индуцировать Россию очень сильно. И сегодня большая часть российского населения находится вот в этом магнитном поле, в этой индукции, да. И это, конечно, очень печальная история. Сама война, сама по себе война, конечно, была развязана, это абсолютно путинская война, война оскорбленного самолюбия. Он неадекватно оценил ситуацию, он продолжал рэкет, он полагал, что Запад будет продолжать отступать, что Украина ничего из себя в военном отношении не представляет. Было неадекватное представление о силах. И это была, конечно, помимо того, что это было преступление, это была еще чудовищная ошибка, которая дороже всего обойдется именно России в исторической перспективе.
Вот я регулярно читаю вас в Фейсбуке и вижу, что вам, как человеку, который выступает против войны, который за своей гражданской политической позиции был вынужден покинуть Россию, часто приходится отвечать вот на все то, что думают украинцы теперь про тех, кто в России начал войну, кто ее поддерживает. Ну, абсолютно несправедливо, конечно, но приходится. Ну, как и белорусам приходится, тем, кто против войны. Вы нашли способ, как правильно реагировать на это?
Ну, нет, видимо, нет. Понимаете, нету одного, это не математика, тут нету правильного решения. Потому что миллионы людей и тысячи реакций. И кто-то, какие-то реакции кажутся мне более адекватными, какие-то менее адекватными, но если говорить в целом, то вы же понимаете, что это, в общем, это образ моего друга-психиатра Андрея Бельжо. Люди кричат от боли. И когда люди кричат от боли, довольно странно от них требовать, так сказать, правильной грамматики, правильных интонаций. Это кричит боль. Я стараюсь отличать, когда в человеке звучит боль, и от спекуляции на этой боли. Бывают и такие случаи, потому что сегодня, так сказать, человек с украинской фамилией или когда-то уехавший в свои далекие эмигрантские края из Киева или Полтавы, он, некоторые люди считают себя вправе раздавать пощечины просто русским людям русской культуры по факту своей принадлежности культуре украинской. Это не кажется мне слишком правильным, но, повторяю, я стараюсь как бы сдерживать свои реакции в этом случае, потому что очень часто в людях кричит просто боль. И я это понимаю.
Я хотела процитировать режиссера Сергея Лазницу. В Каннах он выступил с речью, которая очень обсуждалась. Вот одна из цитат. «Для всех нас культура – дело жизни. Сегодня все мы оказались на линии фронта. С одной стороны, те, кто требует запретить российский кинематограф и вообще отменить русскую культуру. С другой – те, кто против тотального бойкота культуры», так считает Лазница. На какой стороне вы? Какая позиция ваша?
Ну, я, конечно, на стороне Лазницы, безусловно. То, что Чайковский и Толстой должны отвечать за мародеров из Бучи, это довольно странная позиция. Знаете, я как-то одной женщине, которая что-то жесткое писала мне, я осторожно заметил, что я понимаю, что она, поскольку она не может дотянуться до Путина, она раздает пощечины мне. Это сублимация. Это сублимация эмоционально очень понятная. Эмоционально очень понятная, в частности, мне, потому что там, ну, моя бабушка, одна из моих бабушек, не могла слышать немецкий язык спустя там 40 лет после окончания войны. Она все понимала головой про Гёте и Шиллера, про Бёля и там Гюнтерграсса, да, но она не могла слышать русской речи после того, что немцы сделали, да. Это очень понятное чувство. Очень понятно, что сегодня украинцам насильно пытаться впихивать там Пушкина или Толстого, это довольно странное занятие. Тут несколько пластов у этого разговора. Один пласт, ну, вот такой поведенческий, да, а второй, если говорить, собственно, о культуре, то русская культура в полной безопасности. Потому что ни Путину, ни Путину, ни Пушкину, ни Чайковскому ничего не грозит. Они уже в мировой культуре. Чайковский, Толстой, Чехов. Они принадлежат мировой культуре. И гораздо более важный вопрос, какое отношение мы, цивилизация Путина, мы сегодняшние. Цивилизация Путина, Шойгу, Кадырова, да, и не знаю уж кого еще, имеем, какое отношение мы имеем к цивилизации Чехова, Толстого, Рахманинова? Я думаю, что довольно небольшое. Я думаю, что главное уничтожение русской культуры происходит сегодня в России. Да? Вот там запрещают фильмы, там запрещают книги, там запрещают культуру, русскую культуру вполне. Там преследуют писателя Глуховского за текст. Там отменили юбилейный концерт дирижера Василия Синайского, 75-летие в Большой филармонии в Петербурге, потому что он высказался против войны в Украине. Россия отменяет сегодня русскую культуру в значительной степени, современную русскую культуру. Россия же, российская Путин, условный Путин, несет ответственность и за эту пошлость, потому что они пристегнули и Пушкина, и Толстого, и кого угодно, они пристегнули к этой безумной войне. Да, когда в Херсоне вешаются портреты Пушкина, который косвенной цитатой как бы одобряет оккупацию Херсона, то не надо удивляться острой реакции украинцев. Еще раз, именно ответственность, это наша ответственность сегодняшней России за то состояние, за тот статус пониженной, так сказать, русской культуры и русского языка, который существует в мире.
Я хотела про белорусский фестиваль, литературный фестиваль Прадмова поговорить. Он как раз проходит в нескольких странах сейчас, и ему предшествовали, вы знаете, горячие дискуссии, нужно ли приглашать российских авторов, вас в том числе, в условиях, когда Россия ведет войну в Украине. Но вот в результате и российских авторов нет на фестивале, и многие украинские литераторы не приехали, вот это даже разрыв какой-то, вот отношений между белорусскими и украинскими литераторами на этой почве возник. Как вам кажется, вот это была проблема в организации фестиваля, в плохой коммуникации, или вот начинаются какие-то такие более глубокие процессы разделения, отрицания, правильные ли они?
Мне кажется, что это спекулятивная, так сказать, спекулятивная политическая история, именно спекулятивная, нет никаких проблем. Нет никаких, понимаете, между мной и Светланой Алексеевич, да, мною, Василем Быковым, да, и Лесем Адамовичем, да, и моими коллегами старшими там, существующими в русской культуре, нету никакого противоречия, это высосано из пальца, это выдуманное противоречие, это спекуляция, в чистом виде спекуляция. Никаким образом присутствие великолепного кинокритика Антона Долина никаким образом не могло повредить, да, белорусской самоидентификации. Это все ерунда. Это изоляционизм, который никогда не кончается ничем хорошим. Внутри изоляционизма... Изоляционизм – это всегда игра на понижение. Всегда игра на понижение. Да? Запретить чужих, да, и ты займешь более высокое место, да, в местном соревновании. Ну, как если вместо чемпионата мира, да, по футболу только проводить чемпионат России. Ну, конечно, можно стать чемпионом в России, да, и считать, что ты чемпион мира. Но это неправильно. Это изоляционистская позиция, она всегда идет, это всегда игра на понижение. И мне жалко, ну, мне жалко просто этого фестиваля, который не увидит Антона Долина, понимаете? Антон Долин обойдется, а вот мне кажется, что это выстрел себе в ногу. Еще раз, меня спрашивали, как я себя чувствую в качестве человека, который будет каким-то образом там перетягивать на себя одеяло. Там, мне кажется, сама постановка вопроса довольно глупая, честно говоря, потому что те, кому интересен я, будут слушать меня. Те, кому интересны другие там, сказать, авторы, будут слушать других авторов. Это вопрос на свободе. Этот вопрос решают люди на свободе. Когда этот вопрос становится администраторским и решается путем администрирования, ну, кто-то, кто хотел услышать меня, допустим, меня не услышит. Ну, я не вижу в этом большой победы белорусской культуры, признаюсь.
Ну, и вы давний друг демократической Беларуси.
Ну, это раз... другое. Это уже второй вопрос. Это уже второй вопрос, что я уже шутил, и не без оснований, что Белоруссия моя историческая родина, что все дедушки, бабушки из Мозыря, Гомеля и Бобруйска. Это само собой. то, что я там не за Лукашенко, мягко говоря. Это все разумеется, но это другой вопрос. Это совершенно другой вопрос. Даже если бы, так сказать, я не имел никакого отношения к Белоруссии, и даже если бы я не был публицистом, который четверть века выступает против Лукашенко, да, довольно остро, все равно, вот просто там представитель русской культуры. Речь же идет о неприятии культуры языка и о размежевании по этому принципу. Это очень опасное размежевание. Это изоляционизм. Этот изоляционизм мы сегодня в России наблюдаем по отношению к Западу, да, вплоть до требований, раздающихся сверху, там, прекратить преподавание английского языка. Это все заканчивается плохо. Это все такая Северная Корея в конечном счете. Ну да, можно запереться и внутри себя жить, внутри своей культуры. Но это довольно несовременное существование. Всякая культура существует, растворена в воздухе, так сказать, в воздухе мировой культуры. Всякая культура является частью мировой культуры. Только в этом осознании, как мне кажется, будущее. А в изоляционизме глубокое прошлое пещерное.
Как вы, как публицист, как литератор, как вам пишется во время войны? Пишется ли? И как вам кажется, вот какие жанры, форматы могут быть действенны, если так можно сказать, про литературу во время войны?
Слушайте, про литературу такого разговора и про культуру быть не может. Потому что каждый пишет, как он слышит, каждый слышит, как он дышит, как сказано у Акуджавы. У меня отшибло, да, какую-то там, я не могу, я не пишу стихи давно. А кто-то пишет блестящие стихи и вышло в Тель-Авиве, в русском издательстве «Бабель» небольшом, вышла книга стихов, написанных в эти первые три месяца войны. Замечательная русская поэзия. Пишется публицистика у меня, мною пишется публицистика. Кто-то через какое-то время, надеюсь, напишет большую прозу про эти дни. Тут не бывает, тут, так сказать, худшее, что может быть, это вот такие социалистические задания, да, да, написать роман или поэму, это не нужно. Много талантливых
людей. Я скорее спросила, вот как сатира, например, вот сейчас может сыграть. Например, вот недавняя эта история про чемоданчик, с которым ходят за Путиным, да, во время военных. Да, вот тут
Анна, сатира как раз. Тут сатире делать нечего, потому что тут жизнь давно уже перегнала реальность. Кроме того, после романа Сорокина «Норма» шутить про чемоданчик с дерьмом как-то уже даже неловко, да? Это все полвека назад это все описано. Это наша сегодняшняя норма. Сорокин на то и хорошая литература, чтобы она, как Оруэлл, как Сорокин, чтобы она видела общие знаменатели и видела вперед, вглубь, сквозь стену эту историческую, на полвека, на век вперед. Я пишу публицистику сегодня, лучше, хуже, второй вопрос. Иногда это более желчно, иногда более смешно. Это уже вопрос интонации. Но то, что интонация меняется и сдвигается в такие времена, это очевидно, невозможно делать вид, что ничего не изменилось. И всякий человек, существующий внутри культуры, существует в контексте. Контекст – основа культуры. И невозможно писать, как ни в чем не бывало, так сказать, в дни бучи, невозможно писать, как ни в чем не бывало что-то другое. Мы видим по Фейсбуку, вот какие-то люди продолжают немножечко неврастенично, как ни в чем не бывало, постить там кошечек, собачек и коктейли, да, и то, что еще недавно казалось милой глупостью, сегодня смотрится оскорблением. Это контекст, это меняется контекст. Ну, а еще раз говорю, это очень индивидуально, в том числе и восприятие индивидуальное. Вот у меня такое, а у кого-то другое.
А я еще о чем хотела поговорить. Ну, вот белорусская демократическая лидерка Светлана Тихановская сейчас большую часть своих международных встреч посвящает тому, что ну, вот каждый день доносит до элит, до всего мира, кому может, что нужно разделять белорусов и Лукашенко с его силовым блоком. В ситуации с Россией все сложнее. Такого лидера, как Тихановская, за которого, ну, как считается, отдали большинство голосов белорусы, ну, хотя доказать это сейчас невозможно, но тем не менее, такого лидера нет. И очень большая часть россиян внутри страны поддерживает войну. И кто, и как, и кому в этой ситуации говорить, убеждать, чтобы разделяли российских противников войны и российских сторонников войны?
Ну, мы пытаемся говорить об этом, и говорим, и многие говорят об этом. Существенная разница заключается в том, и вы об этом упомянули, что у Тихановской есть все-таки мандат. Тихановская выиграла выборы, это все понимают. Это все понимают. И она имеет право говорить от имени белорусов. Имеет право, она человек, выигравший выборы. Это, в общем, ясный, он не юридический, но он арифметический факт. В России, хотя все выборы, собственно, никаких выборов при Путине давно не было, никогда не было, и все это сплошной админресурс и фальсификация, тем не менее, человека, который имел бы, ну, почти юридическое право говорить от имени россиян вместо Путина, такого человека нет. А в остальном все то же самое, все то же самое, и мы пытаемся объяснять это. И, так сказать, когда какие-то санкции ударяют в первую очередь по противникам Путина, да, это, конечно, глупость и большое одолжение тирана. Это надо понимать, что народы попадают в заложники. И надменное рассуждение о том, что ну вы же его выбрали или вы же его терпите, это рассуждение глупое и надменное. Тиранов терпят, тираны ломают руки-ноги, выжигают каленым железом. Чингисхана терпели, Гитлера терпели, Сталина терпели, да, какого-то Иди Амина, там, кого угодно. Да, тиран, который скармливает крокодилам оппозицию, остальные, кто не скормлены крокодилом, да, они его терпят чаще всего. И упрек заложникам в том, что они заложники, это вещь довольно глупая. Сегодня белорусы и россияне в чистом виде заложники. Белорусы яснее это осознали, и их выбор, их попытка выхода мирным путем, неудавшаяся попытка выхода мирным путем, но она все-таки зафиксирована, да, эта попытка. В России такая попытка провалилась 10 лет назад, в Беларуси год назад, да, в России 10 лет назад, когда были тоже огромные митинги против фальсификации выборов и так далее. Мы заложники, и те, кто этого не понимают, это люди, ну, в общем, либо небольшого ума, либо не, так сказать, лукавые люди, потому что это совершенно очевидно.
Российские демократические силы очень горячо поддержали белорусскую революцию, мирную революцию, которая не привела к переменам. Как вы думаете, ну, в истории, конечно, нет сослагательного наклонения, но тем не менее, если бы Беларусь тогда была больше поддержана всем миром вот в то время, может быть, не было бы этой войны России против Украины, если бы белорусская революция победила?
Не знаю, может быть, все равно была бы, потому что тем яростнее вел бы себя Путин, да, оставшись в изоляции. Может быть, все равно была бы, это все-таки психиатрическая война в значительной степени. А что же касается уроков белорусской мирной революции, ну, видимо, в следующий раз белорусы не будут снимать обувь перед тем, как встать на скамеечки. Видимо, как-то по-другому будет, когда придет следующая волна. К сожалению, белорусский опыт, как, собственно говоря, и русский опыт Болотной площади, подтверждает печальное наблюдение о том, что мирные перемены возможны там, где существует хотя бы представление о процедурах, какая-то обратная связь. Да? Когда выходит миллион людей в Праге в 89 году на улице, это означает смену власти. Это означает смену власти, потому что власть не представляет себе никакого, так сказать, инструментария, да, другого. Да? Никому в голову не приходит, даже в коммунистической Чехии, да, никому не пришло в голову просто там огнеметами, как в Северной Корее. В случае с Россией, с Белоруссией, в случае с тиранами, которые уже не могут уйти от власти, к сожалению, мирный протест, он просто выдыхается, и потом, да, начинаются репрессии. И, видимо, в следующие разы и в России, и в Белоруссии все будет не так мирно, но, может быть, более эффективно.
Ну, вы же, наверное, понимаете, что люди, которые сняли обувь и стали на лавочке, это один из образов мирной революции, и да, они совсем разные были, и не только такие. И вот на эту революцию не стоит, видимо, смотреть только с точки зрения вот шариков, цветочков, ОМОНовцев и вот этого.
Разумеется, нет, Анна, давайте я тогда уточню свою мысль. В этом нет никакой иронии. потому что я сам из тех, кто снимает обувь, да, перед тем, как встать на лавочку. И я сам бы хотел, чтобы мирный протест, это был идеал Болотной площади, да, мирный массовый протест привел к переменам. Но для этого нужны механизмы. Если этих механизмов нет, если общество так разделено, как оно разделено в Беларуси, собственно, на палачей и жертв, то мирный протест, они понимают, понимаете, какая штука? Там чешские коммунисты даже понимают миллионный митинг как сигнал на выход. Да? Они понимают, что они политически проиграли, потому что они в Чехии. А Лукашенко сигнала на выход мирного не понимает, он понимает только силу, как мы, в общем, могли бы догадаться. Вот. Поэтому речь просто о том, что, к сожалению, если бы тогда состоялся на волне, на 200-тысячной волне, да, если бы состоялся штурм, да, если бы, да, то пролилась бы кровь, безусловно. Но, увы, некоторый подсчет, да, я думаю, что в итоге крови пролилось бы меньше, чем пролилась просто при Лукашенко в его пыточных, да, в его пыточных, в его концлагерях, и если считать всех, кто еще будут уничтожены. Я думаю, что, к сожалению, в этом есть некоторая историческая правда. Но вы правы в том, что проверить невозможно. Проверит история на каком-то следующем витке.
Скажите, пожалуйста, что будет с Россией после войны?
Ну, это зависит от того, когда закончится эта война и чем она закончится. Ничего хорошего не будет, это ясно. А будет либо по немецкому образцу на десятилетия вперед стыд и позор, репарации, поражение, экономическая разруха, да, план Маршалла. Но плану Маршалла предшествует капитуляция, понимаете? Без капитуляции никакого плана Маршалла быть не может. Значит, либо Россия осознает себя, то есть какая уж не есть элита России, да, что-то меняется внутри, и Россия меняет курс и начинается снова попытка возвращения назад с репарациями, с унижением, с отдачей наворованного, с признанием, с огромной исторической работой на десятилетия вперед, как у Германии, исторической работой по осознанию и исправлению ошибок. Тогда, через пару десятилетий, как у Германии, есть шанс вернуться в цивилизацию. Если Россия будет настаивать на своем особом имперском пути, на крови, на изоляции, на войне, да, на войнах имперских. Это только означает, что через пару десятилетий, тройку, ее ждет просто распад. Просто распад, потому что сил удерживать полицейскими мерами провинции уже российские, не про Украину даже. Я про Кавказ, про Татарстан, про Калмыкию, про Башкирию, про Дальний Восток. Удерживать все это силой сил не будет. И начнутся центробежные тенденции. Это все длинная история, ну, то есть для истории очень быстрая. Несколько десятилетий – это в пределах погрешности для истории. Значит, либо федерализм, либо действительно выход из империи, да, выход на свободу, и возвращение в мир. Либо деградация и распад.
Что будет с Белоруссией после войны?
Белоруссия Лукашенко намертво привязана к путинской России. Они скованы одной цепью. Поэтому, конечно, судьба Лукашенко, я думаю, прямо зависит от исхода этой войны.
А что будет с Украиной после войны?
Вот с Украиной после войны все будет хорошо, потому что Украина стремительно стала нацией благодаря Путину. Уже нет никакой Западной Украины, Восточной Украины. Украина – молодое, не очень сильное государство, недавно созданное, сшитое из-за, так сказать, по перфорации, которую было легко рвать, да, из-за остатков империй, да, восточная, западная, австро-венгерская, польская, русская, немцы ходили, да, кто там, кого там только не было. Украина была молодым, неокрепшим государством. Путин сделал очень много для того, чтобы Украина осознала себя как цельная нация. И полагаю, что как раз с Украиной все будет хорошо, в том смысле, что она войдет в Европу, де-факто уже вошла в НАТО, осознала себя как нацию, выйдет из-под влияния Путина, никакой уже Украины как части Русской империи уже не будет, это ясно. Украина ценой огромных жертв победит, конечно.
Дякую вялікі. У живым эфіры «Свабоды» прэмію быў расійскі публіцыст, літаратар Віктар Шендэровіч.
Падкасты «Радыё Свабода».
Привітанне, для вас працуе Дмітрий Гурневіч. Сёння з маім калегам Сергеем Абламекам. Привітанне, Сергей.
Добрый дзень.
Мы пагаворым пра гісторыю Беларусі, дакладней пра тое, якія бачаць нашы суседзі, ну і часта, якія не бачаць самі беларусы. Нагодай для нашай размовы сёння з Сергеем стаў адкрыты ліст, які Сергей, які дадам апрача таго, што ён журналіст Радыё Свабода, таксама гісторык і літаратар, ён напісаў адкрыты ліст расійскаму пісьменніку Барысу Акуніну, каторы ў інтэрв'ю Юрию Дудзю на Ютубе некалькі месяцаў таму, там пару дзён пасля пачатку вайны, сказаў пра тое, што, ну, рускія, украінцы, беларусы это, ў прынцыпе, адзін народ. Я проста зацытую кораценька, што нам сказаў. Ён сказаў: "В общем, это был один народ". Ну, в общем, как бы аб'ектыўна. Я не знаю, у меня там родственники в Киеве были, у всех родственники, все мы были одинаковые, жили хоть как бы в одной стране. В общем, похожи сильно друг на друга. Сергей Абламейко в открытом листе, который вот 15 сторонок займает, он есть у меня в руках, он есть на сайте Радио Свобода, когда вы напишете лист Борису Акунину, ну, у пошковой системы Радио Свобода на сайте Свобода.орг, або у нашем люстерку, вы знайдете этот лист. И по российскому, и по белорусскому. Сергей Абламейко на 15 сторонках тлумачит Борису Акунину, ну, и не только, будем шире, многим людям разумным у России, которые здольные думать, ну, и у тем лику и белорусам, як так сталося, что сегодня многие лічаць белорусов, украинцев, российцев одним народом, и чому российцы у 70-е, 80-е годы, коли наведывал ён Менск, або Киев, было вельми утульно в этих городах, бо там все говорили по-русски. Сергей, скажите, пожалуйста, чому на самом реч на этих 15 сторонках столько шмат вы написали про историю, тлумачили Борису Акунину, что мы, ну, не один народ, коли у принципе, каждый белорус, я думаю, что многие в Украине, здесь и там под скурой, все равно чувают, что мы близкие люди. В том смысле, что мы ведаем русскую мову, мы разумеем русскую мову. Россияцы, у принципе, зразумели белорусскую и украинскую мовы, может, со складанностями, але как бы там ни было, люди выховывались на супольных фильмах, там, телебачении, литературе, на неких культурных кодах. И было бы дивно отмовлять, что все-таки белорусы, россияцы и украинцы близкие народы.
Близкие, да не близкие, я бы сказал так. Я бы сказал, что мы больше, украинцы уже сегодня максимум меньше, являемся как бы хворыми на стокгольмский синдром. Мы ахвяры этой политики, якая проводилась апошние два стагоддзі с мэтай наближения нас до России. И как раз я спробую дать там у гэтым тексте альтернативный погляд для российцев, альтернативный погляд, каб яны поглядели, як мы глядзім на эту супольную гісторыю і як мы разумеем яе і што адбывалася, што прывяло да таго, што менавіта ў 70-е, 80-е гады 20-го стагоддзя Менск і Кіев ўжо сталі рускамоўнымі гарадамі. Вось. Так што гэта такі экскурс і для нас, і для іх.
Ну, перад тым, зараз, як мы перайдзем да пару пунктаў гэтага экскурсу, я хацеў бы спытацца, паколькі вы написали, что фактично от этой идеи об триадзинном народе и началась война, и в принципе вы обвинувачиваете у тем, что как бы это и есть причина сучасного российского фашизма, бо так многие эту зяву называют, которую зараз мы назираем в Украине, перш за все. Як это связано? Ну, коли некто скажет, скажем там, в этих трех краинах, что мы подобные, або там триадзинный славянский народ, як это можно привести до фашизма, до необходимости забивать людей?
Ну, коротко это можно прокомментовать так и отказать на ваше питание. А сегодня існує наука, история у разных краинах. И она існує у России, в Беларуси, в Украине, у Польши, вельми хорошая историческая наука. Так или иначе, она достигнула певного развития. У исторической науки есть разные сферы и разные ее галины, в том лику этнология. И так вот, даденные сучасные науки свечат про то, что одиного народа, ці три одиного народу не и існавала ніколі и не може існаваць. И с гэтага все починається. Я думаю, что претензия Росіі на Україну і Білорусь з'являється підставою, основою російського імперіалізму. Після йде все останнє, всі інші території, але ось позбавлення права України і Білорусі на самостійне існування, нав'язування ось цієї ідеї, що ми фактично один народ, це дикі слова насамперед. Вони і не наукові, і вони вельми агресивні політично, бо за ними йде реваншизм. Спроба ліквідувати цієї держави і долучити їх знову до Росії. Так що так, я лічу, що у основі ось цього, того, що тепер відбувається, імперське почуття росіїців, їх претензія на те, що ми являємося часткою їх русского народу, російського.
Я сподіваюся, що наші глядачі, які нас зараз глядять, почитають цей ліст, а для тих, можливо, хто ще цього не зробив, ось зробіть вони великі уводини, потлумачте, коли насамперед відбувся той перелом, коли ми, я на увазі білорусів, стали, починали бути подобними, скажімо так, до росіїців, або почали губляти, ось, скажімо, це ось національне обличчя, бо виникає, якби, коли ваш посил без цих фактів розуміти, що була нека щаслива білоруська нація, яка розмовляла по-білоруську, мала свої герої, свої традиції, і потім раптом щось відбулося, і ми стали, як каже Акунін, дуже похожі.
Ну, можна написати книгу, відповідаючи на ваше питання. А можна постаратися коротко сказати, що, звісно, ніколи не існувала щасливої білоруської нації. Білоруська нація повставала у протистоянні, уже знаходячися у складі Росії. У 19 столітті протистояла репресіям продуманої, добре організованої політиці національного задушення, денаціоналізації і обрусення. Ми відомо, що про це писав ще Олександр Цвікевич 100 років назад у своїй книзі «Западний русізм», що після того, як Білорусь трапила у склад Росії у кінці 18 століття, і почалися це хвилювання, перші повстанні у 19 столітті в Росії був створений глибоко законспірований, таємний, так званий Западний комітет, мета якого було якраз денаціоналізація, русифікація долучених західних губерній, тим ліку білоруських. І я часом, я ніколи цим не цікавився, але я підозрюю, що нещо таке було і у більшовиків у 20-му році. Некий центр, нека група завжди думала про це, кап. І фактично ми прийшли до цього стану якраз тоді, коли городи стали цілком російськомовними, це приблизно 60-ті, 70-ті роки 20-го століття. Бо, скажімо, Федор Климчук, який недавно пішов від нас, білоруський філолях, який походив з Пінщини, з Полесся, він приїхав у Мінськ поступати в аспірантуру у 1959 році. І стверджав, що ще приблизно три чверті Мінська, 70%, він після писав у своїх спомінах, говорили по-білоруську. Мінськ в кінці 50-х років ще говорив по-білоруську. Як ми відомо, ще і пленуми ЦК проходили по-білоруську у другій половині 50-х років. Так що рускомовні городи стали тоді. Але як до цього дійшло, особлива розмова. Можемо пару прикладів
привести. Так, ви зараз згадуєте про 20-те століття, але якби білоруська держава, білорусько-літовська держава, Велике князство Литовське, так само для білорусів своя, і вже там ці процеси, по сутності, починалися. Ну, відомо, там, коли Речі Посполітої утворилася, багато посилаються на 17-те століття, наприкінці, коли вже білоруська мова, скажімо так, переставала бути мовою справоводства Великим князством Литовським. Коли, ось, може, інакш спочатку скажете, це вже у той час, от середньовіччя, білоруси і сьогоднішні росіяни, ті держави, які тоді були на території сучасної Росії, не знаю, Новгород, чи Москва, там, чи ще нечто, наскільки вони тоді були ось, для білорусів своїми?
Ну, як ми відомо, було Велике князство Литовське. куды ўваходзіла сённяшняя Беларусь і сённяшняя Украіна. І было асобнае маскоўскае царства, калі мы говорим про 15-16 стагоддзі. Некалі існавала Кіевская Русь, але пасля яна заняпала. Справа у тым, што наша навука гістарычная до канца не разабралася сама з ідэнтычнасцямі 15-16 стагоддзя. Нацыяў тады яшчэ не было. Ідэнтычнасці былі рэгіянальныя, этнічныя, рэлігійныя, культурныя, моўныя, розныя, так сябе людзі называлі. Агульна прынята сёння, што ў 16 стагоддзі беларусы і ўкраінцы называліся русінамі, нягледзячы на тое, што тэрмін Беларусь і Украіна ўжо існавалі. Скажам, тэрмін Украіна сустракаецца ў летапісах у другой палове 12 стагоддзя, у так званых рускіх летапісах. Мы ведаем, што Полаччына называлася Беларусю ў 14 стагоддзі ўжо, так што скарына паходзіў з Беларусі, як такой. Тым не менш, агульнапрыняты сёння погляд, што мы называліся русінамі. І мы так называлі самі сябе, русінамі або рускімі. Некаторыя звяртаюць увагу на тое, што тэрмін рускі ахопліваў людзей усходняга хрысціянскага абраду. У нас называліся это грэцкі абрад. Там. Ці сёння кажуць праваславі, это не зусім так, бо і уніятаў называлі рускімі, русінамі. Это значыць, што гэта звязана з рэлігійнай ідэнтычнасцю і з той спадчынай Кіевскай Русі, да якой это ўсе народы ўваходзілі. Тым не менш, галоўнае, што мы павінны ведаць, што калі ўкраінцы і беларусы, мы, жыхары, грамадзяне Вялікага княства Літоўска, называлі сябе русінамі, мы так не называлі расейцаў сённяшніх. Іх называлі Масквой, маскоўцамі. Хаця самі яны сябе рускімі называлі русінамі. Вельмі цікава, што
нейкая спецаперацыя проста.
Не, это такая складаная наша гісторыя. Фактычна, ну я калісьці пісаў, што на маю думку існавала тры Русі: спачатку Русь Кіевская, пасля Русь Літоўская, пасля Русь Маскоўская. Усе тры нарадзілі свае ідэнтычнасці. Яны блізкія, але розныя. А вось А проблема, и вот в этом проблема, что Россия претендовала, Москва, претендовала на эти народы, претендовала, не звертаючи увагу, уже на народженные, новочасные идентичности и поступовое народжение национальных идентичностей. И они это как бы из имперских меркований николи не признавали. И натурально они николи не опирались на науку и на реальный стан речи.
Бо у массовом уявлении, ну, российский человек скажет про то, что існавал три один народ, как бы там, Русь велика, потом она неким чином там разделилась, и, напевно, их там НАТО або американцы у середневечья еще поделили, они пошли разными шляхами, там, принамсі, больш-менш разными, хотя они были там подобными. И на ваши слова про то, что как бы там не было Руси, конечно, они скажут, что это уже некие придумки сучасных историков, которые створают уластный свой национализм, как вокруг его, как бы створить некую державу. Потому что ну, немагчыма так, што вот яны нас не называлі рускімі, мы самі называліся, а сёння Расія, сірона, як бы, гэта назва ўласная, гэта вялікая дзяржава, там, ад Владывастоку да Смаленска.
Ну, праблема, яшчэ раз кажу, праблема гістарычнай навукі, найперш Расіі, у тым, што яны наогул не займаюцца ідэнтычнасцямі 16-го стагоддзя нашымі. Для іх все вельмі проста. Яны, як напісалі, пачаў пісаць у 18-м стагоддзі, там, Татіщо, як напісалі это ў 19-м стагоддзі, практычна не мяняюцца. І сёння, вот, з пункту гледжання сучаснай навукі, калі ўжо існуюць акадэміі навук у Украіне, у Беларусі, якія напісалі свае акадэмічныя гісторыі, калі над гэтым працуюць поляки вельми пленно над этими идентичностями. Сегодня не звертать на эту увагу, всем рассказывать, что, как писал академик Алексей Шахматов, дореволюционный российский, что неколи основал, например, один русский язык, так званый, який после распался на три мовы. Хотя мы сегодня ведаем, бо лингвистика – это для гісторыка это дапаможная гістарычная дысцыпліна. Яна вельмі, это як дакладная навука. Лінгвісти просто подорожнічують у часі про змову. Вони визначають навіть ареали, яка ця мова тисячу і півтори тисячі років назад займала, от про змову, так? Вони вандрують. І от класик славянської лінгвістики з Гарвардського університету, автор каля тисячі наукових праців Юрій Шевельов, українець. Ось, він каля 170 праців присвятив білоруській мові. І він доказав ще в початку 50-х годів 20-го століття, що у славян усходніх, як у славян заходніх, так і у славян паудньових, ніколи не існувало одних етносів. Їх мови завжди були діалектно диференцірувані. Славянська мовна єдинство існувала приблизно у 6-7 столітті, а в 8-му почалася диференціація, і тоді одразу зникли фонологічні особливості білоруської і української мови, в російській трошки пізніше.
НАТО їх поділило.
Ось, так, ну, у 8-му столітті, так, 1300 років назад.
Ну, скажіть, Каліласка, тоді що отримується? Гэта праблема таго, што сёння расійская гістарычная навука падпарадкаваная, скажам, некім палітычным мэтам і працуе, скажам, ну, накажу, на Крэмль, на ФСБ, ці просто таму, што яна, не ведаю, непрафесійная, не развіваецца. Ну, бо вы спасылаеце на Гарвардскі, не ўсё зразумела, што это, як бы, это перліна ў такім, скажам, навуковым свеце. Ну, але, будзем шчырымі, у Расіі навука таксама яна, ну, не ніжэй плінтуса, ну, скажам, даклады навукі там на высокім узроўні. А што з гуманітарнымі там так тяжко, що їх немає людей, які займаються тим?
Я впевнений, що сьогодні там панує ідеологічна кон'юнктура, і як кажуть, це російський вираз, як чорт з табакерки повилазили останні 30 років, от, з 90-х років, некі люди, переважно кандидати наук, вони всі, які домінують у громадському полі Росії і стали якби дарадцями уладов. Ось. Звісно, скажімо,
Мединський.
Ну, чоловік, якого обвинуватили сотні колегів, професіоналів у плагіаті дисертації.
І він дарується Путіну.
Так. Він був міністром культури і історії пише. Так? Я підозрюю, що він написав цей артикул про історичне єдинство русських і українців літа 21-го року. Але, наприклад, у 60-х годах у трьох інститутах були створені Академії наук СССР сектори славянської лінгвістики, етнолінгвістики, сектори етнолінгвістики. А один з їх, наприклад, дійничий у інституті славянознавства. Ось, і сьогодні його означалює Світлана Толстая, ось, академік. Коли по її ніхто спитався, вона просказала, коли узникла українська і білоруська мова. І тоді б Інститут стратегічних дослідувань, створений ФСБ при Кремлі, він би не стверджав, що білоруську мову створили у 1926 році. Але у Світлани Толстої, в академіка, ніхто не питається. Сьогодні про це розказують некі люди, які однекуль взялися, раптом некі Богдани Безпальки, там. Є люди, які наогул без наукових ступеняв. І от вони розказують з гэтай небылицы. Таким чином ми маємо ідеологічні такі некі вибух, який так раз і привів на поверхню от такий шум, такі пена по-російську, ось, яка тепер обслуговує уладу. І вона, в свою чергу, приймає ось такі рішення.
Ви гэтых людзей пераконваеце ў тым, што гэта не так? Ну, прынамсі, я маю на увазі, гэта адкрыты ліст.
Я напісаў яго для Акуніна, для такіх людзей, якія в принципі в опозиції до Путіна, які осуджають війну, які за демократію, за все. Але все рівно, я думаю, вони не бачать нашого пункту гледження, не чують його. Для них так само, для многих усе просто. Бо у історії государства російського, яку тепер пише Акунін, шматтомний, перший том там так само неясна термінологія, абсурдна, я б сказав, з пункту гледження науки, кшталту славяно-руси, там нечто таке фігурує. Тобто там цілком мимо ситуації. Просто не те, що було, насамрэч, бо наша гісторыя яна вельмі цікавая і вельмі складаная. Мы яшчэ да канца таксама яшчэ не асэнсавалі тое, што з намі адбывалася ў 10, 11, 12 стагоддзі.
По великим рахунку, ваш лист, он так само не только для россиянцев адресован, он для многих белорусов, которые не имеют понятия про такие речи в углу властной истории. Але тем не меньше, мне вот стекало, вы историк, вы можете сказать, что вы зарабили усе магчимое за попередние годы, как россиянцы, принамсі те, которые думают, я маю на увазе людей, которые створают некую громадскую думку, ну такие, как Унин, что вы тлумачили это, что выходили в Беларуси книжки, адресованные до россиянцев, по-российскому, веб-сайты, вы журналист Радио Свободы, шмат годов уже, больше за 15, так, что вы занимались и доносили до россиянцев, бо иначе, как они могут ведать про такие речи, коли им уластные не говорят про это, бо их там идеологичная наука вся подпорядкованная ФСБ, ну або там Кремлю. А з іншого боку, якби білоруси якби не рішили потрібними тлумачити таких речей, або
ну, українці. Ну, я кажу, no body is perfect. Це ясно, що ніхто не досконалий, і ніхто не зробив, ніхто з нас не зробив достатково для цього. Це абсолютно ясно. Але з іншого боку, спробували, і такі листи писали, і анонімні, і звороти колективні у 20-ті роки. Ніяк достукатися до росіянців спробували. Але мушу сказати, що почутие не були. Мушу сказати, що...
Навіть гэтай, скажімо, умовно кажучи, ліберальної часткой, которая не любить Путіна.
Так, я думаю, що так.
А чому? Думаю, чим до зимі? Проблема – це люди.
Інакш би Акунін не сказав про гэту фразу, що фактично один народ.
Ну, я надукував на чоловік. Він так само, ну, історик, принамсі, пише історичні книжки. Чоловік без майстерства ніякого не почав би такі речі робити. Чому тоді от ви самі відказуєте на питання собі так відбувається?
Я спробував, я своїм суразмовцам, російцям, у нашому ефірі, так сказати, ці... Тое, што апублікавана на сайце, у нас гутаркі ці ў Ютубе, задаваў гэтае пытанне. Я сам спрабаваў гэта зразумець. Агульная мая і маіх суразмоўцаў нават выснова, што вот такая простая, з імперскіх вышыняў не відаць гэтага. Рэальна не відаць, бо надта моцна дамінуе вот эта вот імперская такая... Я не ведаю, як, што это такое, энергія, карма. Цяжка сказаць, як это все асэнсаваць, але вот гэтае мысленне замінае разабрацца. Трэба была б нейкая перазагрузка. Трэба была б нейкая перазагрузка. Вот зараз, такі момант, вы бачылі, што выходзяць людзі ў Беларусі. Сотні тысяч выходзяць, хочуць жыць асобна. Цяпер іншая краіна, якую вы лічыце сваёй, ваюе з вамі. Паспрабуйце разабрацца, што з гэтым такое. Что с этими нациями, нарежьте, разберитесь. Что это за супольности загадковые такие?
Ну, это хиба, что зараз только на году для этого почать разбираться, але ранее такой максимости не было. Але все ж таки, я тут зараз кину камень в город белоруса, и, в принципе, самого себе так само. Но бокалит такий человек, как Акунин, приезжаю в Беларусь сегодня. Не ту Беларусь, которую вы описываете, какая там была до 50-х годов, белоруска МОНа, как сказал Климчук, але у Беларусь сучасную. И он может гулять по Минску, і не пачуць нідзе беларускай мовы апрача метро. Ну, там некія рэкламы, магчыма, там убачыць вывескі. Нават у вёску, калі ён беларускую паедзе, там ужо фактычна беларускай мовы жывой, амаль не стаць, пераважна трасянка. І ён можа задаць цалкам справядлівае пытанне. Ребята, если вы такие умные и как бы правда на вашей стороне, почему ваш народ не говорит на вашем прекрасном белорусском языке, который мы как будто бы уничтожали русские, запрещали? 30 год беларусы могуць гаварыць па-беларуску, ніхто ім не забараняе размаць па-беларуску. Так, за гэта можна там пасля дэманстрацыі там арыштаваць чалавека, толькі як таго, што як бы доказ таго, што ён удзельнічаў дэманстрацыі. Але ў прынцыпе, ну, я ў Беларусі па-беларуску размаўляю, калі прыязджаў. І ніхто мяне тады не арыштоўваў. Чаму тады мы не можам за 30 год выйсці з таго стану? Можа, таму, што ён не ўласцівы нам?
Ідзе мы з вамі вечарам па вуліцы. Были танцы, дискотека, поконфликтовали хлопцы, вышли разобраться, пятеро разбили одного, лежит скривавленный хлопец, мы идем, мы повинны помогти ему, узняться, выкликать, может, худкую допомогу, це нечто такое, так? А мы проходим мимо с вами и кажем, слухай, классно ты лежишь, разлегся тут. Ну, ноги тебе перебили, Ну, ляжи так, теперь будешь жить лежачим.
Так исторически сложилось.
Так исторически сложилось. Ну, ляжи. Вот. Так ты лежачий. Мы вот ходим, а ты лежачий. Ну, так. Нам зручно с тобой говорить сверху, глядеть на тебя. А так ты 2 метра ростом станешь, так будешь, может быть, все это самое, выглядеть так. Ну, логика такая, гэтага усяго. Мы, конечно, маем выник шматгадовых репрессий, 10 год за задушение гэтага. И, щиро сказать, час после 1994 года это все вернулось, как бы. Ну, нелька потребовать людей, коли их у школе учить на российской мове, отвучивали от гэтага, и все. Это ахвяры. Тому мы ранее говорили про позитивную дискриминацию, так званую, как стимулировать это все, как на годы различить эту программу вертания. Так что я нечто, как это сказать, реактивно так, на бытовым, на низком уровне. Так, той, кто сегодня размовляя по-российски, может, и ведучи, что он белорус, и может, навод ведучи белорусскую мову. Может, он и трошку виноватый в этом, але, в принципе, все ж, объективно кажучи, все ж, мы маем справу, ну, с ахвярами.
То, на вашу думку, без того, как держава почала централизованно, скажем, ну, не знаю, насаджать, або, принамсі, просовывать, популяризовать, то есть немагчыма, так, некий поворот. Люди сами не могут этого домагчыся.
Коли была свобода, могут. Справа в том, что мы, знову же, мы говорим с вами в 2022 году, коли свет складывается из национальных держав, а супольности, которые живут в этих державах, называются нациями. Ядык, мушу сказать, что усё 20-е стагоддзе навука гуманітарная, паліталогія, сацыялогія, гісторія займались феноменам нацыі. Вось. Але ніхто так і не даў добрага вызначэння нацыі. Іх вельмі шмат ёсць, афарыстычныя. Але у кожным нечага не хапае. Класікі гэтай справы жылі ў другой палове 20-го стагоддзя, нават у пачатку 21-го, скажам, Сміт і Андерсон памёрлі ў 21-м стагоддзі ўжо. Вось. Я лічу, што гэта фактычна біялогія планеты, што гэта нейкая элемент існавання біасферы, ноасферы, называецца як хочаце гэта планеты, але гэта такія супольнасці, не значыць, што яны па крыві родныя, гэта не прымардыялізм, мы говорим іншае, але гэта феномен вельмі цікавы. Штосьці вышэйшае за нас хоча, каб этой нации были. И тому мы с вами были сведками, как эта нация праз усё проявила себя в 20-м стагодзе, наша белорусская нация. Калі была свобода, нам не потребная держава, мы бы легко вернулись до всяго. Просто дайте свободу. Вот.
Але
значит, ей треба взяти.
Ніхто не забороняє по-білоруську розмовляти. Ну, і, в принципі, коли, видаєте, уявіть собі ситуацію, що приходять там 400 батьків у Мінську школу, говорять їм, ми хочемо, щоб діти наші вчилися по-білоруську.
Слушно.
Ніхто не заборонить. Я скончу білоруськомовну школу, не зараз білоруськомовна, але діти, які скінчують і їдуть у город, або навіть у вёсці, вони розмовляють вже по-російську. І мені питання таке, що багато з тих людей, яких я особисто веду, скончили школу, це едуковані люди. Вони розуміють, що необхідність білоруської мови, вони про те ведуть, що пригожа, вони ведуть, як я, на таким же узровні, бо ми разом вчилися. Але вони на неї не розмовляють. Що тоді відбувається? Чому? Або люди білоруськомовні, які публічно говорять, дома на неї не розмовляють, не хочуть давати дітей белорусскомовные школы, не поширяются.
Не, ну, почекайте.
Это, знаете, так просто, просто.
Это просто, да не просто, потому что за часы керования Александра Лукашенко узник стереотип, коли белорусская мова связалась, отрывала с оппозицийностью и репрессии, какие проводились 20-годзе, яны все ж мели место, и люди про их ведают, и особливо репрессии после 20-го года, и мы ведаем, как здекувались с людей за белорусскую мову больше, и выстригали им волосы, и выпаливали им там на головах нечто. Но это все ж ситуация зусім полной несвободы. И сегодня говорить так мы не можем. Але я вельмі аптымістычна, гляджу на нашу будучыню нацыянальную. Вельмі.
Тады это будзе завяршальнае пытанне. Адкажыце Барысу Акуніну ў адкрытым адказе, адкуль у вас такі аптымізм, калі сёння мы назіраем за сітуацыяй, калі вас літаральна на днях прынялі там новы закон, палата прадстаўнікоў, што нават за замах на акт тэрарызму можна пакараць смерцю ў Беларусі. Зразумела, навошта гэта робіцца так у сітуацыі, калі партызаны так званыя там рэйкавую вайну праводзілі. І калі гэта людзі звязаныя ў любым разе з апанентамі Лукашэнкі, якія ў вялікай сваёй частцы, скажам, беларускамоўныя, то есть гэта ўсё сведчыць пра тое, што гэтай частцы, которая ў Беларусі думае і ў тым ліку пра нацыянальнае, зараз прыходзяць найгоршыя бадай часы пасля вайны. Увогуле, не даю, ну тут у вайну хіба што такога не было, менавіта з нацыянальным часткам.
Гэта не вечна. Адзінае, пра што я думаю, што гэта скончыцца. Мы, праўда, не ведаем, калі гэта скончыцца і як гэта скончыцца. Але яшчэ раз кажу, аптымізм дае тое, што мы ўбачылі ў 20-м годзе. Канешне, Беларусь можа трапіць у склад Расіі, але мне здаецца, што все ж это скончится больше оптимистично. А коли оно скончится, то ну, будут иншие часы. Часы меняются, как сказали еще старожитные римляне, темпора мутантур.
Ну и самое-самое опошнее, это как кропка Борис Акунин отказал, те некие российцы вы прочитали, это ведомо вам фидбэк, так званый, с Российской Федерации?
Яшчэ не, але мы чакаем публікацыі на расійскім сайце Радыё Свабода і магчыма нейкая рэакцыя будзе. Так ці іначай, я спадзяюся, што некаторыя адукаваныя людзі гэта прачытаюць.
Дзякую, вялікі Сергей. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў Сергей Бламейка, журналіст Радыё Свабода, літаратар і гісторык. Будзьце разам са свабодай. Для вас у празе працаваў Дмітрий Гуневіч. Бывайце.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Ты дорог не знаешь. шукав.